Глава 10. В конце концов враг отступил. По словам Хуги, эти твари поспешили забиться в свои норы до рассвета. Значит, сделал вывод Хольгер, они боятся солнечного излучения. Скорее всего, ультрафиолетовых волн. Стоп. Стоп. Но ведь это объясняет загадку магниевого стилета. В случае крайней опасности, окажись герцог прижатым к стене своими соперниками из Срединного мира, он мог поджечь клинок. Широкая рукоятка защитила бы от огня руку, а другая рука могла бы полой плаща закрыть лицо. Враг, конечно, бежит. Ну что ж, это оружие может пригодиться. Когда чудовища исчезли, друзья заснули, как убитые. Через 2 или 3 часа Хольгер проснулся от холода и ужаснулся. Он был совершенно голым. Полученное Фейри платье исчезло, довольно мелочно, со стороны Альфрика. К счастью, Алеонора еще спала. Он поспешно натянул свои простые одежды, поразмыслив, напялил сверху кольчугу. После скромного завтрака они снова тронулись в путь. «Куда мы теперь?» – спросил Хольгер.
«Я знаю одного белого мага», – сообщила Алеонора. «Он живет в городе Тарнберге. У него доброе сердце и обширные знания. Может быть, он сможет тебе помочь. Только Хольгер...»
Она с нежностью произнесла его имя.
«Нам надо держаться ближе к человеческому жилью. Фейри так тебя не отпустит. Там, где люди, там церкви. А существа без души опасаются приближаться к ним».
«Конечно», — согласился Хольгер. «Но скажи, этот твой маг сможет достойно тягаться с такими мастерами, как Альфрик или фея Моргана?»
«Если нет, то нам придется пробираться в Империю. Она далеко на западе, путь туда труден и небезопасен, но там тебя встретят с почестями. Со времен Карла не было у христиан равного тебе рыцаря».
«О каком Карле вы все говорите?» – спросил, наконец, Хольгер.
«О том, конечно, что основал Святую Империю. Король Карл, кто воздвиг твердыню христианства и вытеснил полчища сарацин обратно в Испанию? Не может быть, чтобы ты о нем ничего не знал».
Помялся Хольгер, – «может быть, и знал. Ты имеешь в виду Карла Великого?»
«Ну да», – обрадовалась Элеонора. «Многие зовут его так. Значит, ты его знаешь». «О, говорят, его окружало много героев, но я знаю только историю Роланда. Этот рыцарь пал в Ронсильванском ущелье».
У Хольгера голова шла кругом. «Значит, он все-таки в прошлом?» «Нет, это невозможно. Но как ни крути, а Карл Великий – реальная историческая фигура». «Стоп. Если вспомнить то, что он знал из старофранцузского эпоса, то все сходится. Магические страны и сарацины. Девушка-лебедь и единорог, чернокнижье и холм эльфов. Роланд! Легенды средних веков. Неужели он самым немыслимым образом очутился в книге?» «Нет, нет, это ни в какие ворота не лезет. Все-таки лучше считать, что это иная вселенная с особым пространственно-временным порядком и с собственными законами, отличными от земных. В конце концов, математическая вероятность существования такой вселенной, пусть даже по модели средневековой мифологии, вполне допустима. Однако и тут не все ясно. Если здесь так много земных подобий, то, следовательно, он был перемещен не как попало в какой-то чужой космос. Между этим и его миром, несомненно, есть связь. Ведь сходство между ними не ограничивается только астрономией и географией, но касается и истории. Здешний Карл мог и не быть двойником земного, но очевидно, что в истории обоих миров они сыграли одинаковые роли. Может быть, сознание бардов, поэтов и пророков было когда-то каким-то трансцендентальным образом настроено на волну восприятия этого мира? Может быть. Но для него из этих рассуждений не следует ничего. Лучше попытаться выудить из мифологии какие-нибудь полезные сведения. Например, Хуги говорил о Моргане как о сестре короля Артура. Того самого, конечно, Артура, который стоял во главе рыцарей круглого стола. Какая досада, что эти старинные легенды он читал только в детстве. Они прошли уже немалый путь по выбранной Алеонорой дороге. Она вела на северо-запад по гребню возвышенности. Отсюда во все стороны открывался прекрасный вид. Сзади стояло темное марево Фейри, впереди синели горы, через которые им предстояло пройти. Во врагах пенились и шумели ручьи. По бледному небу летели рваные облака. Они выбрали удобную поляну и остановились пообедать. Хольгер, едва не поломав зубы, а черствый как камень хлеб, сокрушенно вздохнул. «Дорого бы я сейчас дал за хороший датский бутерброд!» Знаете, как он делается? На слегка поджаренный хлеб намазывается масло. Потом кладут тонкий ломтик сыра, несколько очищенных креветок и половинку яйца.
В придачу ко всем своим достоинствам ты умеешь стряпать?» — восхитилась Элеонора.
«Ну, не так, чтобы очень, но...» Она села рядом и положила голову ему на плечо.
«Как только представится случай, я найду тебе все это», — с нежностью сказала она, — «и мы закатим пир. Пир только для нас двоих».
«Хе!» — буркнул Хуги. «Пойду посмотрю, что это там за скалой». «Куда ты?» — смущенно воскликнул Хольгер, но карлик уже исчез.
«Хуги — деликатный и добрый лесовик», — улыбнулась Элеонора и обвила руками шею Хольгера. «Он знает, что бывают моменты, когда девушке хочется нежностей».
«Но», — стушевался Хольгер, — «конечно, ты изумительная девушка, но здесь?» «Впрочем, к черту!» И он решительно обнял ее.
«Ай!» — взвизнула Элеонора. Хуги свалился на нее неизвестно откуда.
«Дракон!» — заорал он. «Дракон! Он летит сюда!» Хольгер вскочил, как ужаленный. «Что? Где? Откуда?» «Дракон! Дракон!» — причитал Хуги. «Огнедышащий! Это Альфрик наслал его на нас!» Он обнял Хольгера, точнее его ноги. «Спаси, спаси нас, великий рыцарь! Я знаю, рыцари всегда убивают драконов, я знаю!» Папилон заржал. Единорог подбежал к Элеоноре, она вскочила на него, и в мгновение ока они скрылись из виду. Хольгер схватил Хуги в охапку, прыгнул на Папилона и помчался вслед за Элеонорой. Вырвавшись на открытое место, они увидели дракона. Чудовище приближалось с юга и было уже на расстоянии около полумили. От грохота крыльев заложило уши. Фюзеляж длиной футов 50, оценил он, стараясь унять нервную дрожь. 50 футов панцирной чешуи, гигантская змеиная голова, пасть, способная в два приема проглотить всадника вместе с конем, перепончатые крылья, железные когти на мощных лапах. Папилон, обезумев от ужаса, мчался, не уступая в скорости единорогу. Но дракон летел быстрее.
«Ой-ой-ой!» — гласил Хуги. «Быть нам поджаренными! Быть нам печеными!»
Дракон повис в небе высоко над ними и вошел в пике. Дым и пламя вырывались из его открытой зубастой пасти. У них оставались считанные секунды. Хольгер лихорадочно пытался найти выход. Какой метаболизм у этой твари? Почему она вообще летит вопреки всем законам аэродинамики? В нос ударил запах горящей серы.
«Смотри!» –
донесся до него крик Элеоноры.
«Сюда! Здесь можно укрыться!»
Она показала на узкий черный лаз в скале.
«Нет!» – закричал Хольгер. «Только не туда! Это верная смерть!»
Она, непонимающе, дернула плечами, но послушно повернула единорога. Первая волна жара окатила Хольгера. «О, Господи! Если бы они влезли в эту дыру, дракон сжег бы их одним вздохом!»
«Вода! Нам нужна вода!» – заорал он.
Копыты коней стучали по каменистому плато. Хольгер вытащил меч, на что он рассчитывает. Дракон превратит его в пепел вместе с мечом, но, может быть, Элеонора успеет спастись. Они поскакали к краю плато. Немыслимо крутой склон вел вниз. Папилон не заржал, захрипел от страха, но отчаянно ринулся вниз, ломая грудью густой кустарник. Они мчались почти кувырком и вдруг оказались на берегу горной реки. Единорог прыгнул, папилон сиганул за ним, и они остановились, как вкопанные посредине быстрого ледяного потока. Дракон приземлился на берегу. Он выгнул спину и зашипел, как взбесившийся локомотив. «Боится воды», — обрадовался Хольгер. Опять его подсознание шепнуло ему правильную подсказку. «Все в воду!» — скомандовал он и прыгнул первым. Мощное течение ударило в грудь. «Держитесь за хвосты коней! Если он станет атаковать, ныряйте!» Долго в этой ледяной воде им не выдержать, но это их единственный шанс. Дракон ударил крыльями, поднялся в воздух и завис над ними, закрыв все небо. В открытой пасти бушевало пламя. Хольгера осенило. Он бросил бесполезный меч в ножны, сдернул с головы шлем и зачерпнул воды. Дракон потянулся к нему мордой. Хольгер закрыл глаза левой рукой и вслепую плеснул водой. Зашипел пар. Дракон взревел. У Хольгера лопались барабанные перепонки. Бронированное чудовище в панике било крыльями и полосовало огнем направо и налево. Хольгер выругался и влил полный до краев шлем прямо в кошмарную пасть. Дракон оглушительно завизжал. Медленно и неуверенно, как слепой, он поднялся вверх и неуклюжими рывками полетел к югу. Они стояли и слушали, как умирает вдали грохот чудовищных крыльев. Когда дракон полностью скрылся из глаз, они выкарабкались на берег.
«Хольгер! Хольгер!» — обняла его Элеонора, смеясь и плача одновременно. «Ты лучший из рыцарей! Как ты это сделал, любимый? Как тебе это удалось, мой герой?»
«О, ничего особенного», — сказал Хольгер, озабоченно трогая обожженную щеку. «Немного термодинамики».
«Это какая-то особая магия?» — уважительно спросила она.
«Никакой магии, кроха. Если кто-то хочет изрыгать пламя, то ему придется как следует раскочегарить топку. Ну, а я плеснул в эту топку воды. И вышло что-то вроде взрыва парового котла». Он небрежно махнул рукой. «Пустяк».